Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2022.
Продолжаем работать на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в прямом эфире. Призываю наших радиослушателей скачать приложение «Радио Спутник» в любом доступном вам магазине приложений. Там можно и текущий эфир послушать, прямой эфир, где звучат самые важные, самые главные заявления и темы форума, а также послушать передачи, которые были сделаны, например, вчера, в день открытия Петербургского экономического форума, в первый установочный его день, а также любые другие дни и любой другой эфир «Радио Спутник», который вам мог бы понравиться. Кроме того, задать вопросы, написать комментарии, все это мы оперативно передадим нашим гостям в студии. Дозвониться в прямой эфир можно по телефону 8 495 951 0566 и задать также свой вопрос или прокомментировать то, что говорят ведущие в студии. Напротив меня прямо сейчас Анатолий Аксаков, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку. Анатолий Геннадьевич, я приветствую вас.
Здравствуйте.
Анатолий Геннадьевич, ну, сегодня прям вот экономика уже много было с самого утра. Скажите, пожалуйста, самое главное заявление, на которое стоило бы обратить внимание? Вот подведем итог на, ну, скажем, на половину дня сегодняшнего.
Ну, я не следил за заявлениями других спикеров. Участвовал в одной сессии, которая посвящена развитию финансовых рынков, банковского сектора. И хотел бы ответить на вопрос, который модератор задал всем спикерам, но участники этой панели не успели ответить, поскольку один из отвечающих затянул с ответом. Ответ был, вернее, вопрос был от молодых людей, он так сказал, которые направили ему смс-ку с просьбой охарактеризовать те сектора экономики, которые будут такими локомотивами развития России в ближайшее время. Вот нынешняя ситуация. Я сразу вспомнил про Чувашию. Там нет нефти, газа, по крайней мере, до сих пор не нашли. Ну и, соответственно, там есть довольно неплохое машиностроение, приборостроение, электротехника, сельское хозяйство. Цифровые технологии активно развиваются. Я так представил сразу, что Чувашия – это как раз тот регион, который будет демонстрировать по всем направлениям, например, по машиностроению, по электротехнике, по приборостроению, в сельском хозяйстве. Такие примеры быстрого, причем очень технологичного, современного развития. Причем сельское хозяйство у нас уже достаточно неплохо развивается, свободной земли практически нет, уже борьба идет, в отличие от многих других регионов. И у нас единственный путь – это интенсивное сельское хозяйство, глубокая переработка. Соответственно, это будет один из локомотивов. Ну и машиностроение, скажем, Тавриду в Крыму строили КАМАЦ и Катерпиллер. Тяжелые трактора использовались. А наш чебоксарский трактор точно такой же, по качеству не уступающий и подешевле, не брали. По разным причинам, я думаю, там и коррупционная составляющая была. Теперь он без конкурентов, огромное количество заявок. Были у него комплектующие, более 1000 наименований. Они уже осваивают многие виды комплектующих производства у себя, поскольку это не очень сложные товары. Ну и плюс параллельный импорт уже организовали и работают на удовлетворение возросших очень сильно потребностей. Ну и то же самое можно говорить и о приборостроении. То есть перспективы вот по всем направлениям, которые Чувашия есть, приборостроение, электротехника, машиностроение, химическое производство, сельское хозяйство очень хорошие. Я с оптимизмом смотрю, скажем, глядя на Чувашию. Ну и на Россию в том числе, потому что она будет становиться не сырьевой страной, а глубоко перерабатывающей сырье страной.
Тут еще ведь важно очень, ну скажем так, глобальная экономика, если рассуждать об этом. Например, курс рубля. Даже для того же самого параллельного импорта это тоже очень важно, да, сколько это будет стоить. Вот как в этом отношении, скажем, обстоит дело в том плане, что уже сейчас звучат заявления, что курс рубля в 60, ну, меньше 60, да, если я правильно понимаю, сейчас он где-то в этом районе находится. Это плохо для экономики России.
Ну, дело в том, что мы свой бюджет формировали, исходя из представлений другого курса.
Он был
до санкций, да, там 70-80 рублей за доллар. И, естественно, для экспортеров курс рубля крепкий, он тоже не очень выгоден, но при этом для импортеров, естественно, он более привлекателен. И с точки зрения параллельного импорта, как раз укрепляющийся рубль – это здорово. Те, кто хочет завозить сюда продукцию, ну, из-за рубежа. Но я так думаю, что постепенно, конечно, рубль все равно будет уходить в укрепление. Но учитывая, что это надо делать постепенно, приучивая экономику к соответствующему рублю, нам надо предпринимать меры для того, чтобы его все-таки поддерживать, ну, относительно слабым или, точнее, стабильным на тех уровнях, которые мы предполагали для формирования бюджета и для поддержки наших экспортеров. Поэтому дальнейшее снижение ключевой ставки, на мой взгляд, просто уже обусловлено ситуацией. Я рассчитываю, что даже внеочередное заседание будет Центрального банка. Это мои предположения для того, чтобы еще раз снизить ключевую ставку и тем самым поддержать курс рубля на приемлемых уровнях.
Анатолий Геннадьевич, ну тогда давайте в любимую финансовую игру российского человека поиграем. Насколько снизят ставку? Знаете, в прошлый раз просто в эфире «Радио Спутник» мы тоже всех практически экономистов, которые к нам выходили, опрашивали. Но были те, кто прям угадал точную цифру.
Ну, я не говорил 9,5, я говорил 9, да. Центральный банк, видимо, услышав, что я сказал 9, решил показать, что он...
Главное, чтобы никакого
принципиальнее,
Аксакова, да?
Принципиальнее. Я думаю, что процентов 8 вполне может быть уже на внеочередном заседании совета директоров. Поскольку надо поддерживать экономику сейчас, все-таки спрос на финансовые ресурсы, к сожалению, вяловат. А спрос на финансовые ресурсы... Он в том числе и отражает, ну, скажем так, деловую активность. Чтобы спрос был приемлемым, должны быть низкие процентные ставки. А для этого надо снижать ключевую. И уверен, что Центральный банк это сделает для того, чтобы подстегнуть спрос на кредитные ресурсы. Вот 8 я сказал так осторожно, а в голове держу 7, понимаете, так что...
Ну, вот как раз 7-8% бизнесмены называли, что это вот точка, в которой вот у них вроде как ноль должен выходить. Вот еще бы чуть пониже, чтобы уже прям доходность была. Вот такое мнение я просто для себя отфиксировал в те эфиры, когда прям предприятия к нам приходили, руководители там, вот так они говорят.
Андрей, у нас прямой корреляции вот сейчас, в нынешней ситуации, между ключевой ставкой и уровнем инфляции нет. Поэтому Центральный банк может более свободно двигаться. Если раньше, до вот этих всех событий, ключевая, конечно, влияла на уровень инфляции, сейчас другие факторы, там логистика влияет, сложности поставки, взаимоотношения не налаженные пока еще со многими партнерами в Азии, в Африке, в Латинской Америке. Все это требует времени. И это, естественно, влияет на цены. Но не уровень ключевой ставки, не финансовые параметры. Поэтому в данном случае Центральный банк более свободен, и он может ключевую ставку снижать, не оглядываясь на уровень инфляции. Тем более мы наблюдаем дефляцию. То есть впервые за последние годы даже уровень цен уходит ниже нуля. Поэтому... можно смело снижать ключевую и дальше.
Знаете, мне даже пришлось вот несколько дней назад посмотреть, что значит слово «дефляция». Настолько давно, ну, наверное, с курса экономики в университете я его не слышал. Ну, уточнить было. Я прям был действительно этому факту удивлен.
Антон... Дефляция, она связана в том числе и со спросом падающим. И это как бы отражение не самого хорошего состояния в экономике. То есть нам надо подстегнуть спрос на продукцию, которую производят производители, для того, чтобы они больше ее начали производить.
Как?
Вот как раз в том числе ключевая ставка – один из инструментов, как, дающий возможность брать дешевые кредиты для того, чтобы, например, ипотечные кредиты люди стали с удовольствием брать, понимая, что их доходы позволяют рассчитаться. Ну и, соответственно, строители начнут производить жилье, другую недвижимость. Ну и то же самое касается всех других рынков.
Андрей Леонидович, большой вопрос, понимаю, но тем не менее. Какие еще есть угрозы для финансового рынка, глобального российского, имеется в виду вот в связи с последними событиями, санкциями, контрсанкциями? Какие угрозы и как их можно преодолеть? Вот что, над чем сейчас стоит поработать?
Ну, я думаю, что нам надо посмотреть на застрявшие валютные активы, в том числе у кредитных организаций, скажем, заблокированные счета там НРД, НКЦ не проводит операции, соответственно, там у многих банков, особенно такого среднего уровня, валютные ресурсы реально живые, застряли, не используются. И здесь, я думаю, можно было бы Центральному банку взять в залог эти активы, то есть как и отреповать, то есть понимая, что здесь кредитные организации не виноваты в том, что их валютные средства оказались заблокированными из-за решения Запада, но при этом за этими активами стоит население, клиенты банков. И для того, чтобы у банков не возникало проблем, можно было бы выдать под обеспечение этих активов средства Центрального банка, причем по низкой ставке, может быть, даже по нулевой, для того, чтобы банки могли нормально работать. Но имея в виду, что рано или поздно эти заблокированные средства будут возвращены, и Центральный банк, либо сами банки, взяв их, смогут продать эти активы и рассчитаться с банком за предоставленные кредитные ресурсы. Вот одна из проблем. У некоторых банков, очевидно, есть и проблемные кредиты. Я считаю, что банк Траст надо бы сохранить, чтобы он продолжал работать, поскольку он накопил большой опыт по работе с этими проблемными активами. И, естественно, его надо использовать. И банки должны иметь возможность, и не только тех, кто уходит с рынка, но и тех, кто продолжает работать, чтобы они могли передавать эти активы в банк Траст и работать с чистыми балансами. Есть, я думаю, вопросы, связанные с уходом с рынка. У нас, в принципе, здоровая банковская система, и это благодаря Центральному банку. Но, очевидно, некоторые устали, а нынешние условия создают для них уже еще больше усталости и нежелания работать на этом рынке. Надо создавать возможность такую более благоприятную, легкую, чтобы происходили слияния, поглощения. И таким образом, чтобы без проблем, опять же, для клиентов, кредитные организации могли уходить с рынка. И этого никто бы не замечал. Никто бы не нес никакие потери. Уверен, что такую работу можно вполне организовать. То есть тема консолидации банковского сектора, она, очевидно, тоже будет стоять. Кстати, банки очень хорошо работают, причем любого уровня, но при этом банки с базовой лицензией сейчас даже как-то вздохнули, поскольку у крупных банков закрыты валютные операции. И они попали под санкции, не могут пользоваться свифтом. Соответственно, малые банки поставили вопрос о возможности работать с валютой, о возможности открывать курс-счета в иностранных банках. Самое удивительное, что некоторые иностранные банки готовы открывать для банков с базовой лицензией курс-счета. Ну, по крайней мере, я такие сигналы получаю из азиатских стран. Соответственно, почему бы не дать такую возможность, и мы в ближайшее время это решение примем. Ну и направление, конечно, такое самое интересное, на мой взгляд, позволяющее очень здорово продвинуться, это цифровые финансовые активы, цифровой рубль. Если раньше мы больше, умничали, где-то так рассуждали с умным лицом, говорили об этом, но все-таки понимали, что цифровые активы – это относительно отдаленное будущее. Вот сейчас, когда видим, что банковская система западная находится под жестким прессингом политиков, а вот цифровые финансовые активы, распределенный реестр, блокчейн – это такое новое направление, которое может получить мощный толчок в своем развитии. Поэтому я рассчитываю, что уже в этом году дополнительные платформы цифровые будут зарегистрированы в ЦБ. Сейчас 3 находятся в реестре Банка России. Ну и в следующем году уже цифровые финансовые активы будут выпускаться. На следующей неделе мы принимаем закон об изменении закона ЦФА, который даст простор выпуску первых цифровых активов. Цифровой рубль на подходе, уже в начале следующего года начнет он функционировать. И здесь, мы с вами на пороге большой революции. Вполне возможно, что банковская система будет таким посредником, просто находящимся перед мощной революцией в финансовой сфере, когда весь оборот финансовый перейдет в распределенный реестр, и в результате мы войдем в новую эру.
Кстати, Анатолий Геннадьевич, вот это любопытная тема, мы ее часто с вами поднимаем, цифровые финансовые активы, криптовалюты, все, что с этим связано. Вот в связи с этим, очень много же сейчас сервисов зарубежных начали блокировать счета россиян вот в цифровой, давайте будем говорить
криптовалюте.
О криптовалюте, да. С этим дело как обстоит, ведь многие тоже вот в связи с этими западными санкциями, а по сути, да, такой экономической войной против России говорили, а давайте просто возьмем и полный зеленый коридор сделаем для этого. Вот, Анатолий Геннадьевич, поясните.
Жизнь показала, что даешь зеленый коридор, не даешь. А санкции влияют и на этот рынок, поскольку системы созданы не нами, это частные системы, но они находятся под большим влиянием, в том числе и политиков. Как только американский госдеп цикнул в сторону криптовалютчиков, биржам, работающим на этом рынке, что вот не надо с Россией работать, они сразу же закрыли свои представительства и, по крайней мере, заявляют о том, что вот с российскими участниками не работают. В любом случае ограничивают такую работу. И понятно, что блокчейн позволяет обходить все эти ограничения, но, тем не менее, влияние политическое есть. Поэтому мы как раз и говорим о необходимости развития своей система, причем она уже узаконена, цифровые финансовые активы на основе распределенного реестра. Есть первые зарегистрированные платформы, еще несколько появится в ближайшее время. Уже готовятся активы к выпуску. Ко мне есть обращение, ищу ваши, откуда я депутат, с просьбой помочь выйти вот на Сбербанк, на Трансмашхолдинг, либо на Норильский никель, с тем, чтобы они могли помочь им выпустить цифровые активы, обеспеченные машиностроительной продукцией, произведенной Чувашской Республикой. Они хотят, они с внешним рынком работали, в том числе использовать эти платформы для взаимоотношений с иностранными партнерами. Так что вот сейчас мы на пороге революции. Вот увидите, в следующем году просто будет взрыв, и смарт-контракт станет такой уже реальностью. Криптовалютном рынке смарт-контракт – это уже нормальное явление, но сейчас это уже выйдет на такое легитимное, регулируемое законом пространство. Уверен, что иностранные партнеры на такое взаимодействие тоже пойдут, и все эти санкции окажутся по боку.
Анатолий Геннадьевич, не могу тогда не спросить, а когда, вот это хорошо с точки зрения законопроекта, с точки зрения работы больших каких-то крупных финансовых структур, но когда, может быть, скажем, не особо грамотный в финансовом отношении россиянин сможет этим воспользоваться, хотя бы как средством сохранения накопления, я уж не говорю о средстве заработка. Срок.
Как только появятся цифровые финансовые активы, я так понимаю, что вначале все-таки мы дадим возможность поработать профессиональным инвесторам. Необходимо защитить наших неквалифицированных инвесторов от ошибок. Но следующий год, может быть, 2024 год, вполне возможная дата для того, чтобы и непрофессиональные инвесторы вошли на этот рынок. Фактически цифровые финансовые активы – это аналог ценных бумаг, только обращающиеся в распределенном реестре. Естественно, там допуск будет прежде всего к тем активам, которые не вызывают сомнений с точки зрения обеспеченности, и низкой волатильности.
К этому процессу будут допущены иностранные игроки?
Мы считаем, что надо допускать иностранных игроков, тем более мы как раз считаем, по крайней мере, я так считаю, я не знаю, как в Центральном банке, не слышал их слов, но уверен, что они точно так же должны думать. Мы считаем, что это как раз вариант обхода всех санкционных решений, я считаю так. Когда в распределенном реестре идут все финансовые взаиморасчеты, в том числе с участием иностранных участников, то это как раз и вариант.
И знаете, всегда это звучит очень здорово, что есть, конечно, страны, которые отказываются с Россией работать, есть зато, которые, в общем, на их место приходят. Но сейчас, оказывается, появилась такая вещь, о которой многие узнали, в общем-то, впервые, как вторичные санкции. Вот как обезопасить, в принципе, финансовый рынок даже вот от вторичных каких-то санкций?
Ну, вот создание параллельных систем, я так понимаю. Мы приняли решение о параллельном импорте. Вот теперь предлагаем создать параллельную финансовую систему. Ну и, конечно, нам нужно максимально все-таки свой внутренний резерв тоже задействовать. Понятно, что полное импортозамещение невозможно, и полная концентрация финансовых ресурсов, мобилизуемых в рамках России, не может быть только в России. Это, на самом деле, не будет способствовать развитию. Мы должны быть интегрированы в мировое пространство, и это будет происходить. Жизнь возьмет свое, и Америка, и Европа вернутся. Но, учитывая вот как раз санкционный прессинг, я думаю, параллельная система – это выход из ситуации, в которой мы оказались.
А, кстати, как это будет коррелироваться с курсом валют? Это никакого значения не имеет?
Ну, мы говорим о цифровом рубле в том числе, да, и он будет обращаться в блокчейне. Понятно, что курс цифрового рубля должен быть равен курсу, по крайней мере, мы так пока планируем, курсу наличного рубля, безналичного рубля. То есть это тот же рубль, только обращающийся в цифровом формате, в распределенном реестре. Ну и, соответственно, курс его будет точно так же рыночно определяться на бирже. Никаких тут различий не вижу. Значит, в принципе, наша система передачи финансовых сообщений совместима с китайской системой передачи финансовых сообщений. Я надеюсь, что мы как раз запустим рано или поздно, ну, хотелось бы побыстрее в этом году, чтобы эти системы начали функционировать, обслуживая оборот между Россией и Китаем. Ну, а если говорить о цифровой сфере, то здесь китайцы даже вперед ушли. Они протестировали цифровой юань на год раньше. К Олимпиаде они уже его начали прогонять в своих реестрах. Поэтому думаю, что проблемы вот менять цифровой рубль на цифровой юань не будет. И этот... А дальше пойдут и другие. Либо будут нашу валюту использовать, поскольку она будет привязана к рынку. Она будет рыночной, а не директивной, не административной, слушайте, по курсу. Поэтому цифровой рубль начнет гулять. Тем более мы же продаем теперь газ за рубли. Следующий шаг, уже заявки идут о том, что и другие товары, нефть, там, и другие экспортные товары продавать за рубли.
Вот я как раз хотел спросить. Вы знаете, сейчас идут все эти разговоры, да, про то, чтобы в национальных валютах все больше и больше рассчитываться между странами, которые заинтересованы в этой самой торговле. Так вот, в этой сфере придет цифровой рубль на смену рублю обычному? То есть иностранные, ну, как другие страны, это кроме Китая, вот Индию возьмем, да, скажем, с которой у нас сейчас очень такое масштабное сотрудничество получилось. Они-то готовы принимать цифровые валюты? Как вообще в мире это происходит с этим?
Ну, прежде всего, надо сказать о системе передачи финансовых сообщений. Мы там переговорный процесс ведем и надеюсь, что либо они примут нашу систему, либо создадут свою, и наш финансовый оборот будет обслуживаться уже не свифтом, а альтернативной системой передачи финансовых сообщений. То же самое может происходить и на цифровом уровне. Либо они задействуют, возьмут рубль, а рубль, ну, ничем не будет отличаться от любой конвертируемой валюты. Уверен, кстати, в этом, поскольку сама жизнь подталкивает рубль становиться такой конвертируемой валютой.
Я прошу прощения, что перебиваю. Мысль пришла в голову. Вот между Россией и Индией, да, торговля идет. А не может ли случайно получиться так, ну как случайно, не случайно, но тем не менее, что страны, находящиеся между Россией и Индией, соответственно, примут рубль российский, уже готовое финансовое предложение, как цифровую валюту для своей страны в том числе, исходя из того, что вот две крупнейшие страны, которые между ними, уже его используют. Ну, например.
Ну, допускаю. Там свою валюту Венесуэла выпускала, она не пошла, поскольку, ну, экономически, наверное, не очень сильная, привязанная к нефти фактически цифровая валюта была. Проще им принять наш рубль, возможно, поскольку экономический потенциал наш повыше. И если цифровой рубль докажет свою эффективность, ну, прежде всего, кстати, на внутреннем рынке, а потом трансграничной торговле, то многие страны вполне возможно захотят просто использовать ту валюту, которая им интересна, и легче использовать потенциал уже действующего инструмента, нежели выпускать свой. Но я так понимаю, что наши специалисты будут готовы помочь освоить эту технологию. В принципе, она не такая сложная, а наши очень легко и доступно могут объяснять, как освоить эти вроде бы сложные технологии.
Слушайте, ну смотри, как мы в эфире «Радио Спутник» нашли возможности для экспорта финансовой составляющей системы России. Ну это же здорово, что вот даже в таких непростых условиях сохраняются вот такие оптимистические взгляды.
У нас огромный потенциал, во-первых, природно-ресурсный, а во-вторых, интеллектуальный. И в цифровой сфере мы одни из лидеров, это известно. Там не зря финансовые, ну банки, прежде всего, являются одними из лидеров всей системы. Там Сбербанк был первым там, по некоторым позициям использования цифровых технологий. Поэтому вот система быстрых платежей Россия практически первая запустила, а потом уже другие страны начали перенимать. То есть потенциал высокий, есть, его надо использовать.
Есть у нас большой потенциал, действительно. Анатолий Геннадьевич, спасибо вам большое, что пришли. Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку в эфире «Радио Спутник». Благодарю.
Спасибо, всего доброго.
Юбилейный, молодой и очень деловой. 25-й Петербургский международный экономический форум открывает новый мир и новые возможности. Чем ответит Россия на вызовы нового времени? Разбираемся вместе с бизнесменами и политиками. В эфире «Радио Спутник».